К вечеру они вышли на туристский приют. Сборные финские домики, поставленные под одну крышу, пустовали. Туристы в это время года ходили уже редко, сезон заканчивался, но постели на приюте были в полном порядке. И Саша, и Егор Иванович знали хозяина приюта. Он 5 годов кряду приходил в горы из Желтой Поляны на весь туристский сезон, привязался к месту, да и гостям пришелся, как говорится, ко двору, и уж ничто не могло оторвать его от этой хлопотливой и трудной работы. Шастает где-нибудь в ущельях. Козочек пугает, грубовато-ласково сказал про него Егор Иванович. Вот тут и дождемся нашего Бориса Васильевича, если он, конечно, не забыл про 15-е число. Маршрут для гостей мы, в общем, осмотрели. По-моему, не очень трудно, Александр. Только гребень тот. Саша боялся, что не каждый найдет в себе смелости пройти по острому лезвию каменного ножа. Вообще-то правильно, ветераны, люди старые, больные. Можно провести низом, чтобы не утруждать. Но только, я думаю, не испугаются они и гребня. Как взыграет ретивое, как вспомнят, так не удержишь. Вот посмотришь, взовьются по тому опасному месту, и на исторические высотки непременно подымутся. Далеко у реки замаячила одинокая фигура. Человек нес на спине огромный пук сухого плавника, перехваченного ремнем. Саша пошел навстречу, заранее улыбаясь. Хозяин лесной гостиницы, Александр Сергеевич, его тезка, изволил припожаловать. Егор Иванович сидел у костра и усмехался в усы. Заведующий приютом свалил плавник, снял с шеи ремень от бинокля. Не здороваясь, сурово нахмурясь, сказал в пространство: «Ходят тут всякие по горам. Нет чтобы пожалеть старика. Самим о дровах позаботиться, носи им, горб утруждай. Здорово, что ли? Ты живой еще, Егор? Не съели тебя волки-рыси?» Он подошел к Молчанову и толкнул его коленом. «Вот возьму карабин, да прикладом!» В том же тоне ответствовал Егор Иванович и поднялся. Ростом одинаковые и одетые одинаково, они близко глянули друг на друга, прищурились и вдруг обхватили ручищами за плечи, обнялись крепко до хруста в костях. «Есть еще порох в пороховницах!» — весело говорил Егор Иванович, пошлепывая по плечам друга. «Да и ты, железный человек!» — потеплевшим голосом отозвался Александр Сергеевич. «Ну, здорово еще раз и ты, сынок! Каким ветром в наши края?» Был Сергеевич широк в плечах, но немного худоват с лица и телом, да, конечно, постарше Молчанова годами. Ходил он уже сутулясь, плечи выставлял вперед, а на лице его, заросшем рыжеватой щетиной, все время бродила насмешливая улыбка. Видать, любил он послушать шутку, да и сам не прочь был разыграть кого угодно. В общем, веселый души человек. Не дожидаясь ответа на свой вопрос, Сергеич продолжал: «А я как раз грешник, шел и, само собой, думал, с кем бы мне стопочку опрокинуть. До того одиноко на приюте, только хмельным делом и заниматься. Вот и наскурил себе приятелей. Ты, я вижу, с фляжечкой, Егор. Есть маленько, приберегли для тебя, знаем, какой забулдыга ведает здешним приютом и как ему доверили высокий пост. Ума не приложу, 1700 метров над уровнем моря. Подумать только, куда вознесся!» Трезвость Сергеича в Желтой Поляне стала давно присказкой. В рот не брал хмельного, а поговорить на эту тему, подразнить, страсть как любил. «Так ведь кто назначил-то, он и сам не прочь. Рыбак рыбака. Постреливаешь, небось, старый грешник. Без ружья сижу, Егорушка. Не так соблазнительно, когда вокруг тебя козы прыгают. А бинокль чего ради таскаешь? высматриваешь туров? Сергеич оглянулся по сторонам, словно боялся лишних свидетелей, и сказал, заговорщицки понизив голос, «Потешные картины рассматриваю. У меня за рекой медвежья берлога имеется и полный двор детишек. Интересуюсь ихней жизнью. Близко-то не подхожу, спугнуть боюсь, а в бинокль хорошо вижу. Медведка, стала быть, взрослая, два годовика и, само собой, малыш. Хороводы водят, играю, потеха. Водил бы своих туристов на представление. По двугриминому сносу экзотика. Они это любят. Что ты, Егор? Никому ни слова. Выследят? Тогда удержу не будет, так и присохнут к берегу, а медведку, само собой, спугнут. Я и сам хожу, когда никого нет, чтобы не увязались. Это только тебе да Сашке твоему по дружбе открылся. Где берлога, Александр Сергеевич, не утерпел Саша? Во, видал? Уже взыграла. Нет, Сашка, не пущу. Тебе скажи, ты другому, третьему, и пропала моя панорама. А так вот уже два годика потешаю сердце и косолапом жизнь не ломаю. Ты ж не утерпишь, уже мягче понемногу сдавай, — сказал он. Саш поднял левую руку, сжал пальцы в кулак, один мизинец выставил, это означало мужскую верность слову. Ладно, кореш, у ваш парня, он никому. Видел, какой у них знак имеется, у молодежи-то? Смотри, Сашка, проболтаешься? Все. Тогда обходи мой приют стороной, хоть твой папаша и начальство. На вот бинокль. Иди, видишь серую скалу? Оседлай ее тихо, смирно. Гляди на тот берег, где валун большой. Они сейчас на зорьке как раз балуют. Топай. А мы здесь, само собой, потолкуем про жизнь стариковскую, про болезни свои. На серой скале у Сергеича уже обжитое место. Клок сена, два камушка, чтобы класть бинокль. Саша живо нашел скрадок, улегся и навел оптику по глазам. Есть. Увидел. Берлога на том берегу особенная. Каменистый холм, а под ним два плоских камня шатром. Вход замаскирован кустами шиповника. Одним словом, пещера. Хозяева ее в этот час не сидели под холодными сводами. Медведица валялась сбоку на бок по нагретым камням возле холма. А малыш, очень похожий на того, что бежал с узкой тропы, прыгал на мать и отскакивал понарошку скали зубы. Два повзрослее, второгодки, чинно ходили недалеко от берлоги, отворачивали камни и совали себе в рот личинки. Делали они эту работу лениво, видно, не потому, что были голодны, а просто, чтобы скоротать время. Мама медведицы выглядела старой. Светло-бурая шерсть на животе у нее свалялась, глазки заросли, а на голове светилась редкая прилизанная шерстка. Она играла с сыном без азарта, лениво, и, откидывая голову, закрывала глаза. Тогда медвежонок кидался ей на шею, всей пастью захватывал шерсть, давился и кашлял. Братья оглядывались, пожалуй, говорили друг другу «вот дурень», и опять принимались катать камни. Один из них побежал к реке и бултыхнулся в воду. Тотчас рванулся к реке и малыш. Мать вскочила, рявкнула: «Куда там? Если старшему можно, то почему ему?» Медвежонок бухнулся в затончик, фыркнул от удовольствия, хотел было поплавать, но тут поднялся еще один фонтан-брызг медведица. Так поддала ему, что он буквально вылетел из воды, выгибая спину, отряхиваясь и смешно оглядываясь, юркнул в спасительную берлогу. Мать не догнала его, да, наверное, и не хотела догонять. Она только легла у входа, загородив неслуху путь. Не понимает он, как опасна быстрая вода. Прошло не более минуты, а за спиной ее уже выглянула смущенная мордочка. Медвежонок пробрался к маминой голове, потыкался носом, лизнул, обнял лапой, и сердце ее оттаяло. Она посторонилась. Медвежонок вынырнул сбоку и стал бегать по кустам. Увидев, чем занимаются братцы, тоже принялся катать уже катанные камни, осерчал, что нет добычи, и воровато подобрался к старшему в надежде полакомиться чужим добром. И тут заработал вторую, уже далеко не родственную, оплеуху. Вой его достиг другого берега, видно всерьез. Медведица встала и коротко проревела что-то вроде «нельзя же так маленького». Потом все четверо ушли в лес. Темнело. Наступало время серьезной охоты. По реке тянуло холодом. Саша опустил бинокль и слез со скалы. Он замерз. Крутой подъем к домикам прошел рысцой, и только когда увидел красный глазок костра и две склоненные над огнем фигуры, пошел редким шагом, чтобы перевести дух. От костра хорошо попахивало, конечно, горячий чай и лепешки, которые мастерски умеет печь Александр Сергеевич. — Ты мне не сглазь животину, — сказал Сергеевич, подвигаясь у костра, чтобы дать место Саше. — У папаши твоего. Он какой черный глаз. Того я только из-за глаза не пущу до медведей. Но и ты, само собой, опасный, потому как ветка от одного дерева. Так что если моя медведка заболеет или на пулю нарвется, виноватый будешь, Сашка. — А сейчас бери кружку и ешь мою горячую кулинарию.
— Там у него... — Зоопарк, — возбужденно сказал Саша. — Не медведи, а красавцы. Маленький, точь-в-точь, как тот на тропе. Ты рассказал Сергеевичу? Вот мы встретили, а? — Жди. Он же молчун от природы, твой папаня, с причудами. Нет, чтобы старому приятелю окорочок притащить, намол земляк, побалуйся медвежатиной. Так он... И мне еще, само собой, грозит за возможное браконьерство. Значит, как же это, по-твоему, живи среди дикого зверья и не моги?
— Не моги, — спокойно ответил Егор Иванович. — А другие охальничают. Он сделался серьезным и, поймав на себе пытливый, требующий взгляд лесника, продолжал. — Слышу по ночам, как постреливают. Звук-то... Далеко идет, и все там, с юга. Здесь никто не появлялся. Они обходят приют, побаиваются. Пастухи толковали, отбил ты у них поживу, разозлил. Пришлось, — скупо признался Молчанов. Они за мной уже охотятся. Как видишь, неудачно. Но собаку покалечили. Вот пакостники. Туристы сказывали, им на Крыдываче встретились одни. Мясцо продавали. Само собой, по дешевке. Кто такие? Не признали? Люди с того края, он махнул к морю. Одна шайка, заметил Егор Иванович. Но как они сюда пробираются, не знаю. Без проводника пройти нельзя. Сам знаешь, какая глушь в верховьях. Наводчик у них есть, само собой. Ты за своими камышанцами, за соседями последи. Не из них ли кто подрядился и проводит кратким путем? Они оба задумались. Нелегкий труд приняли на свои плечи работники заповедника, когда решили возродить на Кавказе былые стада диких животных. В годы войны, да и сразу после войны, здесь охотились все, кто мог стрелять или имел оружие. Сперва по нужде, а потом уже и по привычке. Брали в горах кого придется, на даровой заработок зарились. Почти выбили благородного оленя, уничтожили завезенных до войны зубров, ополовинили стадо туров и серн, почти совсем порешили кабанов, а медведя постреляли несчетно. К
тому времени развелось по лесам, видимо-невидимо, волков, рыси, а это тоже охотники заядлые. Не столько съедят, сколько разорвут для своего удовольствия. За десяток неблагоприятных лет поредело в лесах. Затихла тайная жизнь, уцелевший зверь подался в самые неприступные дебри. И Кавказ как-то притих, затаился в ожидании лучших времен. Тогда-то и поднялись на защиту природы все, кто любит горы и жизнь. Пошли в лесники, наблюдателями, начали серьезную войну с браконьерами, с волками, рысями. Понемногу, не без потерь со своей стороны, очистили лесные районы на северных склонах, потом пошли к перевалам. Здесь война оказалась сложнее. По южным отрогам приходили в заповедник наглые люди, сбивались в шайки, били туров, серна, медведя, а скрывались у своих земляков, пасущих скот на границах заповедника. Они делали оттуда набеги на территорию самого глубокого резервата и сбывали мясо по ресторанчикам в курортных местах. Старания хороших людей не прошли бесследно. Год от года приумножалось в горах зверье. Уже ходили по скалистому нагорью многотысячные стада туров и косуль. Снова развелось порядочно оленя, привезли издалека зубров, они прижились и расплодились. Кабаны появились в лесах. И вот только медведей становилось все меньше и меньше. Доверчивый, любопытный зверь этот иной раз сам шел на смертельный выстрел, и часто звучал в горах басовитый крик умирающего шатуна. Все это знал Александр Сергеевич, бывший лесник. На себе самом испытал Егор Иванович трудности егерской службы, но отступать не думал, только злей становился с нарушителями закона, хотя и грозили ему уже не раз. Все время приходилось быть начеку. Затяжное молчание оборвал Саша. А те, что проходили стороной, не от кабука шли? Пожалуй, с той стороны. Когда это было, Сергеич? Вспомните, пожалуйста. Это очень важно.
Сейчас посчитаю. Сегодня у нас, само собой, 14-е. Ну так 8-го это было.
Саша соображал. 6 суток. 5 дней назад браконьеры стреляли в Самура, а потом ушли. Все правильно. Сроки совпадают. Те самые. Их 3? — спросил он.
Проводник, который их заметил, говорил, будто 2. С одним ружьем. — У 2-го рука перевязана, — сказал Егор Иванович.
— Точно, на повязке.
— А ты откуда знаешь?
— Это тот, что стрелял в меня, а я ответил. Руку ему посек и винтовку забрал. Вот почему у них одно ружье. Только их тогда было 3. — Один остался на нашей стороне, — быстро сказал Саша. — Земляк, наводчик. Егор Иванович вздохнул. — Спешит Александр с выводами. Известно, на кого думает. Но это еще доказать надо. Он сказал, завтра увижусь с Борисом Васильевичем, расскажу ему про маршрут, а сам подамся к югу. Надо с ними кончать.
Один пойдешь? Сергеич насторожился. Должны подойти хлопцы из южного отдела со своим старшим, Тарковым. Все вместе пойдем, сила на силу. Разгромим ихнее логово с первого захода. Одиночек выслеживать, полдела делать. Само собой.
Слушай, Егор, что я тебя попрошу? Достань мне винтовочку. Пройдусь я с вами, тряхну стариной, а? Все равно туристов у меня, как видишь, нету, а придут какие-то, сами распорядятся, верно?
Винтовочку можно, та трофейная запрятана пока у меня.
Только ведь опасно, Сергеич, Сам знаешь, стрельба может случиться. Ты-то идешь? Служба. Ай, Егор, не греши словами, службу с оглядкой служат. Не сколько можно, а сколько охоты найдется, а ты тянешь, само собой, на всю катушку с полной отдачей. Не служба это, жизнь наша. Ох, как хотелось и Саше предложить свою помощь отцу, отправиться на нелегкую и опасную облаву, быть верным помощником и надежным защитником. Но он знал, что отец откажет. Он промолчал и снова вспомнил в эту минуту о Самуре, который очень бы пригодился на облаве, вспомнил и о Михаиле Цыбе, и еще раз подумал, он и есть тот самый третий, что остался на месте. Вот он какой. Приходил к лесной избушке, чтобы убить отца. А как же? Ведь бросился же на него Самур, угадал своего обидчика. И след резинового сапога с елочкой. Чей же еще, как не Цыбы? Ну, а если это так, Михаил Цыба становится его личным врагом, и Саша не упустит возможности, чтобы разоблачить пасечника. Быстротечные мысли взбудоражили его. Он отставил кружку с чаем и мял в руке лепешку Сергеича. И еще одна отчетливая, грустная мысль поразила Сашу. Цыба уничтожит Самура. Он найдет способ убить овчара и оправдается как-нибудь перед отцом. Сашины глаза увлажнились. Как он мог согласиться? — Ты чего, хлопец? — заботливо спросил Сергеич, заглядывая Саше в лицо. — Так, — сказал он и отвернулся. — Мама вспомнила, — решил директор лесной гостиницы, вздохнул. — Само собой, соскучился. — И чего ты, Егор, таскаешь и в юношу за собой? Пусть бы посидел в камышках в родительском доме, раз такая оказия вышла. Нет же, носит вас нелегкое по горам. — У него задание, Сергеич. — Тоже? — Служба. — Скажи, пожалуйста. — Секретное выходит. — Никаких секретов. И Егор Иванович попросил Сашу рассказать о школьном плане.